Делал добро.
Нет, это все правильно. То есть вы уже назвали конкретно метод его стяжания. А вы это понимаете, задаете вопрос, что это означает, да?
Ну да, мне непонятно вот все это.
Угу. Ну, а вот само выражение вы слышали у Серафима Саровского, да?
Да.
Как я понимаю. Ну да, это действительно очень серьезный и хороший вопрос, потому что это все, как бы, ну, смысл человеческой жизни, смысл и цель человеческой жизни, согласно учению Церкви православной, в стяжании благодати Святого Духа. Да? Но вот изначально, если говорить, каково призвание человека, к чему человек вообще призван, чего он должен достигнуть, что должно стать конечной целью его жизни. Вот как вы думаете?
Приблизиться к Господу. Угу. Хотя бы чуть-чуть там. Угу. Насколько так возможно.
Ну, очень тепло, но еще не горячо. Но очень тепло.
Тревожнее, да?
Ну да, вот Оля, поскольку она все-таки наиболее регулярно в последнее время посещает, она уже это знает. Да, вы ответили на этот вопрос совершенно точно. То есть не приблизиться, а соединиться. То есть не дальше, а именно соединиться. То есть человек и Бог должны стать одно целое. Вот это вот высшее призвание человека. То есть с точки зрения христианства, человеку мало быть просто очень хорошим человеком. Вот если мы будем брать какие-то другие учения, то в большинстве из них мы видим, что задача человека быть настолько хорошим, насколько это возможно. Да? Я думаю, что это же и в программе «12 шагов» тоже эта мысль проходит. И это очень здорово, что мне нравится то, что, как мы с вами уже говорили много раз, что отказ от алкоголя, от алкоголя является не самоцелью, потому что быть трезвый негодяй, он ничем не лучше пьяного негодяя, даже более того, еще неизвестно, кто ближе к Богу, человек очень сильно пьющий, но при этом добрый, и человек трезвый, но при этом злой. Вот, еще очень-очень даже это спорно. Вот. Поэтому, конечно, вот именно в непрестанном восхождении. Но вот дальше возникает вопрос, а куда восходить, какова конечная цель вот этого восхождения? И христианство отвечает на это соединение с Богом, обожение. То есть человек призван стать Богом. Вот, вот это вот, на первый взгляд, это звучит, если это не пояснить, это звучит очень непонятно, как это я могу стать Богом. Вот, но если вот брать именно христианское главное вот суть христианского учения, то она может выражена быть так. В более вообще, что такое человек, да? Что такое человек? Вот возникает вопрос. Что это такое?
Творение Божие.
Ну да, но и собака творение Божие, да, и лошадь творение Божие. То есть, что принципиально вот делает человека человеком? Это же очень вопрос, ну, целая наука есть, называется антропология. Наука, антропос, человека. Наука, которая как раз и занимается тем, что пытается понять, что вот, собственно, делает человека человеком, что его является отличительным свойством человека. И вот был такой Диоген, великий философ греческий, вы, конечно, все слышали его имя, да, он был большой шутник, и он в свои все философские рассуждения очень часто иллюстрировал какими-то выходами такими, ну, все знают, сошел, что он в бочке жил, да, это все помню там, и вот как-то был один диспут, и Платон сказал, был диспут о том, что же есть человек. И Платон, великий философ, сказал, что человек – это существо, которое ходит на двух ногах и без перьев. Вот, ну, так он определил. Ну, тогда Диоген взял петуха, поймал, щипал его всего, принес Диоген, Платон говорит, вот твой человек. Значит, так, а все-таки что же такое человек? Вот из всех определений мне очень нравится емкое, точное определение Василия Великого. Он говорит, человек – это скотина, которая призвана стать богом. Вот такой, да? Вот, с одной стороны, человек – это скотина. Если поставить здесь точку, то как-то обидно. Но если продолжить, которая призвана стать богом, вот, это какой потенциал. То есть скотина, ну, в смысле, у нас сейчас, конечно, это русский перевод, у нас все это сказано по-гречески, то есть, ну, животное, скотина – животное, скоты, по-славянски скоты – это животное, ничего в этом, для скотины в этом ничего унизительного нету. Вот, и, в общем-то, человек – это, если более культурно сказать, это животное, в общем-то, такое же животное, как и все, потому что мы с вами знаем, что по своим физиологическим свойствам мы точно такие же млекопитающие, точно такие же животные. Но у нас есть то, чего нет ни у одного животного. Это возможность стать богом. Вот. А вот дальше, что вкладывать в это «стать богом»? Это можно понимать двояко. Одно – это стать богом как бы отдельно от бога, самому стать богом. Вот это чисто сатанинский такой путь. Вот этим путем дьявол пытался совратить Адама и Еву, когда они были в раю. Помните, когда дьявол предложил вкусить запретный плод, а Ева сказала, что нет, нельзя вкушать этот плод, потому что Бог сказал, что мы умрем. А дьявол отвечает, ну, в виде змея, дьявол отвечает, нет, не умрете, но вы сами станете как боги. То есть, на самом деле, дьявол, ведь, понимаете, дьявол, он всегда предлагает, он ничего не может выдумать своего. Он может только исказить. Поэтому есть такое выражение, дьявол – это обезьяна Бога. То все, что предлагает дьявол человеку, это подобие того же, что предлагает человеку Бог. Но только Бог предлагает это настоящее, подлинное, а дьявол предлагает подделку. Одно, а любая подделка, понятно, что она рано или поздно всплывает, что это была подделка. Это, кстати, относится, мы уже говорили как-то к алкоголю, это очень совершенно точно относится, потому что чего ищет человек в алкоголе, ну, не тогда, когда он болен, понятно, что когда человек уже болен, он уже в алкоголе ищет совсем другого. Вот. Но когда человек только начинает, когда его первая встреча с алкоголем, когда он еще не понял, чем это для него обернется в конечном итоге, он ищет радости. Он ищет радости, он ищет эйфорического такого состояния, это действительно так, мы все знаем, я это очень хорошо помню, когда впервые попробовал, вот, свой стакан первый выпил, так я всех любил, я всех хотел, весь мир казался прекрасным, я думал, как же здорово, оказывается, как прекрасно жить, какие все хорошие, как все это самое, вот, я же, ну, понятно, что это же и Бог хочет для меня, то есть, чтобы я вот так вот, но только... Бог предлагает путь к этому подлинный, настоящий, через труд, через молитву, через веру. В конце концов, ты восходишь вот к этому же. А тут тебе предложен совсем простой путь. Налил, хлоп, еще налил, хлоп, и всех любишь, все хорошо, и тот же самый результат. Но только без малейших усилий с твоей стороны. Ну, понятно, что за любую подделку надо платить. Вот тот же и здесь. Дьявол предлагает Еве. Дьявол предлагает Еве, будьте как боги. Он, в общем-то, она действительно, дело в том, что человек действительно призван стать богом. Но, повторяю, стать богом можно двумя путями. Первый – это быть богом отдельно от бога, то есть стать богом по существу самому. Это путь сатанинский, это, во-первых, невозможно. Ну, это просто невозможно. Но человек, который все-таки пытается это сделать, он становится на путь сатаны. Вот. А второй – путь – это быть Богом через соединение с Богом. То есть, соединившись с Богом, я становлюсь единое целое с Богом. Вот это тот путь, к которому мы призваны. И, собственно, в этом смысле, в этом контексте мы рассматриваем, почему Бог сошел с небес на землю, почему Иисус Христос, почему Сын человеческий, Сын Божий стал Сыном человеческим, почему Он воплотился и сошел с небес. Тот же самый Афанасий, теперь уже не Василий, а Афанасий Великий говорит, но слова очень похожи: Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. То есть, благодаря тому, что Иисус Христос сошел с небес и стал человеком, теперь человек через общение с Христом может подняться на небеса. Вот. А как? Ну, а как это подняться на небеса? Ну, вот, подняться на небеса, мы сразу все понимаем, да, что это ни в коем случае не надо понимать пространственно, да, и когда мы говорим, что Бог сошел с небес на землю, ни в коем случае не понимать, что вот откуда-то сверху он спустился, там, я не знаю, ну, каким-то, ну, не то, что на парашюте, но вот каким-то, вот, понятно, что это условно, потому что в духовном мире пространства нету. Время и пространство – это категории, в которых существует материальный мир, а в духовной там все совсем по другим правилам живет, и поэтому небо – это условное название иного мира, мира невидимого, который абсолютно не значит, что он где-то наверху. Этот мир невидимый, он везде и всюду, он пронизывает. Они как бы, один мир пронизывает другой. То есть, эти как бы, ну, как сказали бы раньше, вот параллельные миры. То есть, внутри одного находится другой. Вот этот вот… Сейчас я отключу. Вот, внутри одного мира находится другой. Отец Михаил, у меня сейчас беседа происходит. Да-да, в соборе. Так вот, и…
Внутри одного мира другой.
Да, правильно. Да. И вот что происходит дальше? Вот если говорить, вот человек, вот это обожение, оно и происходит в Духе Святом. То есть соединиться человеку с Богом можно через Духа Святого, в Духе Святом. Ну вот как бы это вот аналогия такое сказать? Ну вот давайте с вами… представим такую ситуацию, да, что вот два человека, которые совсем друг друга не знают, совсем не знают, но вот они находятся рядом, вместе, они друг друга не знают абсолютно, и поэтому между ними как бы ничего, никакого контакта нету, да? Если меня спросить, что ты знаешь об этом человеке, и вообще, дорог ли он мне, люблю его там и так далее, я скажу, ну, только внешние его какие-то, я, конечно, могу описать его внешние какие-то приметы, но это же мы понимаем, что это только тонкая оболочка, которая абсолютно, человек-то он весь внутри, вот, и он то же самое обо мне, вот. А кто знает о человеке на самом деле, что есть человек? Знает его дух. Вот мой дух знает все обо мне. Да? Вот. Дух этого человека знает все о нем. Но я же не могу его дух, то есть дух, его дух, он в нем находится, а мой дух находится во мне. Если бы, конечно, что-то случилось такое, что его дух, ну, каким-то образом проник в меня, то мне бы все открылось. А как может его дух проникнуть в меня? Вот на самом деле может, потому что если мы начинаем с этим человеком общаться, если мы разговариваем откровенно, ведь дух, он проявляет себя в словах, в поступках и так далее. И если мы с этим человеком рядом живем, общаемся, говорим, то в какой-то степени мы взаимопроникаем друг в друга, да? И, в общем-то, что такое любовь? Любовь – это и есть взаимная любовь, это взаимное проникновение друг в друга, когда двое становятся предел любви, высшее проявление любви – это когда двое воспринимают себя одним целым, так ведь? Вот если муж и жена любят друг друга, они как становятся как одним целым, потому что действительно они взаимно уже друг, их дух, то есть мой дух уже не только во мне, но он и в ней, а ее дух уже не только в ней, но и во мне, да? Я знаю, чем она думает, что, чему она радуется. Вот, вот примерно что-то похожее происходит между человеком и Богом. До того, как Иисус Христос сошел на землю, человек не мог принять в себя Духа Святого, потому что его природа была полностью не способна к этому. Именно Иисус Христос произвел в человеческой природе некое такое изменение, что верующий в Него, получает способность принимать Духа Святого. И вот, вот ну, первое, это было, у нас есть праздник, день Святой Пятидесятницы, то есть Троица, да? Что было на Троице? Вы знаете, что когда апостолы, которые любили Господа, верили в Господа, но когда они столкнулись с опасностью, они не выдержали, они разбежались. А Петр даже и отрекся от Господа. То есть, потому что в них были только человеческие силы, этих человеческих сил оказалось недостаточно. Затем происходит что? Господь сначала, ну, перед вознесением на небеса, он говорит им, находитесь в Иерусалиме, ждите, пока не получите Духа Святого. И вот в праздник Троицы мы с вами вспоминаем, что на 50-й день апостол находится в Иерусалиме, молится, и вдруг слышат грохот, все, и в виде огненных языков на них сходит Дух Святой. И они наполняются. Они в этот момент они чувствуют, что в них вошла некая сила, которой в них не было до этого, что это уже не их сила, что это Божья сила, что это Божий Дух. То есть, ну, я бы так сказал, в мой, вот человек, он состоит из духа, души и тела, да? Тело все понятно, душа понятно, а дух это вот та часть человека, которая способна принять Духа Божия. И вот в человека вошел, в каждого из апостолов вошел Дух Святой. И вот они вышли на проповедь, крестили в тот день много человек, 3000 человек присоединились к церкви, и, собственно, на каждого, кто присоединяется к церкви, сходит Дух Святой. Вот. А дальше, что мы дальше видим? А дальше происходит следующее. Святой Дух, ну, некая вот сила, да, благодать Божия. Святой Дух, он пребывает в каждом человеке, в каждом, ну, я имею в виду крещенном. В крещении мы получаем Духа Святого. Собственно, сразу после крещения совершается таинство миропомазания, когда на человека сходит благодать Святого Духа. То есть он пребывает в каждом человеке. Но вот дальше начинается то, что присутствие в человеке Святого Духа может быть большим или меньшим, в большей степени или меньшей. Вот Серафим Саровский об этом как раз и пишет, что от нас зависит, ну вот, как бы это сказать еще по-другому, потому что, с одной стороны, тут очень трудно говорить, потому что эти слова, в общем-то, непостижимы для ума, но тут можно сказать, ну вот, в принципе, как аналог, как некая энергия, да, вот Святой Дух, ну вот, благодать Святого Духа, да, это можно сравнить, ну, вот с энергией некой, какую получает человек. То есть, буквально, благодать – это сила Божия. Вот, у меня есть моя собственная человеческая сила, и во мне присутствует сила Божия. Моя собственная человеческая сила, она достаточно ограничена. Но в той мере, в какой во мне присутствует сила Божия, в той мере я уже, ну, как-то могу сделать больше, чем я сделал бы без помощи Божией, без помощи свыше. И вот как раз, вот, моя задача и заключается в том, чтобы умножать в себе присутствие вот этой энергии божественной. А я знаю, что есть вещи, которые способствуют привлечению этой энергии, а есть вещи, которые способствуют потере. Вот я детям в гимназии, это все очень так обычно, ну, детям бывает понятно, рисую там типа кувшина такого сосуда. Говорю, вот это мы, вот этот сосуд. Вот. Есть, ну, во-первых, что? Серафим Саровский, прежде всего, это молитва. Прежде всего, молитва, то, что привлекает благодать Святого Духа. Молитва личная, молитва церковная, особенно молитва евхаристическая, особенно таинство, когда мы причащаемся. Это просто, ну, благодать, она вот как бы, ну, если сравнить ее с водой, то она, Может капельками капать, может ручейком, может целым водопадом. Вот подумал я о чем-то хорошо, сказала кому-то доброе слово, и уже что-то там капнуло, уже что-то капнуло. А вот когда я причащаюсь, то мы верим, в момент, когда я был на литургии, служил на литургии, причащался, там целый водопад в душу сошел. Другое дело, что получить благодать – это одно. А вот удержать ее в себе, это далеко не всегда надолго удается. Мне очень нравится, я вот детям рассказывал, говорю, ребят, вот смотрите, вот сделал я что-то хорошее, вот вы сказали, добрые дела, да? Мне там прибавилось там сколько-то этой благодати Святого Духа. Помолился я, еще прибавилось. Постом, день постный провел, да, еще прибавилось. Ну, то есть, все вот это, значит, почитал, сижу, читаю Священное Писание, прибавилось, поговорили с кем-то. Вот я уверен, что то, что мы сейчас с вами делаем, ну, я говорю, это стяжание Святого Духа, благодати Святого Духа. Если люди собрались и вместе говорят о Боге, то это привлекает благодать. Вот, это не просто, вот, еще вот получили. И так, вот, то есть, все то, что, все стяжает, ну, наоборот, осудил кого-то, утечка произошла. Обидел кого-то, еще утечка. Ну, от тяжести греха зависит. Где-то может быть дырочка такая, что только капает слегка. Ну, протекает или это самое, сосуд. А где-то может так, что в дребезге я вообще все сразу говорю, вот сделали что-то, и все вытекает. Я говорю, так что вот благодать приходит у нас, а вот Дух Святой. А вот если мы делаем что-то плохое, то он как бы, ну, детям объясняю, улетает. А девочка, да, мне, можно вопрос задать? Я говорю, ну, пожалуйста. Она говорит, а скажите, пожалуйста, через какую дырочку он улетает? Вот. Ну, вопрос, в общем-то, я, конечно, посмеялся, и ей стал объяснять, что таких дырочек у человека нету. Вот. Но потом же, позже, я так подумал, и думаю, а все-таки есть такая дырочка у человека. Основная – это вот рот наш. Вот это вот и есть на самом деле. Потому что больше всего мы теряем благодать из-за языка своего. Потому что ничем мы так не грешим, как словом. Ну, что, я думаю, что… Нет, конечно, есть еще куча других грехов. Но я думаю, что сейчас вот вы уже все люди, никто из вас не подерется, ни, там, ничего другого. Там, ну, понятно, никого не ударит. А вот языком, да, в основном 90% наших грехов, когда мы говорим что-то такое, что явно не стоит говорить. Поэтому, кстати, в церкви есть такое правило, которое, сколько мы не боремся, люди не очень любят соблюдать. Вот, что когда ты причастился, то не говорить вообще, вот, насколько возможно держать, вот, ну, продержаться, уклоняясь от разговоров. Не потому, что в разговоре, а потому, что не заметишь. Ну, сначала вроде будешь говорить о хорошем, но потом не заметишь, и через какое-то время, потому что мы уже привыкли, через какое-то время ты обязательно что-то там наговоришь такое, либо, ну, что вдруг поймешься о том, вся благодать улетела, только что молился, причащался, все, а потом, вот, и поэтому, чтобы избежать этого, очень быть внимательным к своим словам, вообще к словам нужно быть внимательным. Ну, вот такое, вот это и стяжание Святого Духа. Вот. По учению православной церкви, человек только тогда и начинает жить, когда в нем действует Святой Дух. И только тогда он может соединиться с Богом. Вот я, знаете, я этот пример много раз уже приводил, но я сейчас еще раз его приведу. Вот человек стремится к совершенству, да? Человек хочет быть лучше. Человек хочет быть лучше. Но у него ничего не получается. Это очень, это часто говорим, да? У него ничего не получается. То он ставит перед собой задачу, он работает. Мне кажется, что каждый вообще, каждый достойный человек, он хочет быть лучше. И особенно это в юности вот чувствуется, что ну, я себя помню, когда еще далек был от веры, от церкви, ну как-то хотелось, ну, жизнь только начинается, надо стать настолько хорошим, насколько возможно. Вот. А что значит быть хорошим? Пишешь для себя какие-то правила, там, что вот надо делать то, не делать того, быть там добрым, делиться, не обижать. Ну, в общем, куча там есть, потому что со знаком плюс, что надо, и со знаком минус, чего не надо. Все это стараешься делать, но видишь, что ничего не получается. Ну, а от чего это зависит? Вот человек неверующий, человек, но хороший, я имею в виду, человек неверующий, но хороший человек. Вот он думает, что зависит от его силы воли, зависит от его настойчивости, упорства, упрямства, в хорошем смысле этого слова упрямства, вот, твердости характера. Ну, я не хочу отрицать, что это тоже имеет вес, это тоже нужно, это хорошо, когда человек сильный характер. Но этого недостаточно, этого все-таки недостаточно. Вот мы убеждены, что без помощи свыше, без силы свыше, человек едва ли сможет достигнуть каких-то результатов. Он далеко не оторвется. Он все равно снова будет возвращаться к тому же, чего ходить. Вот он будет делать какие-то уже шаги, уже кажется, что он... А потом снова падать. Вот. Я вот всегда привожу такой пример. Ведь наша задача подняться на небеса, да, не просто на несколько ступенек, а на небеса. Вот привожу такой пример детям. Вот шарик, допустим, да. Вот я надуваю шарик, сам надуваю его, ну, обычно с воздухом через легкие, да, вот. И он же не взлетает наверх. Он легенький, да, его стоит только коснуться пальчиками, он взлетает, но далеко не улетит. Вот. И я еще с детства, помню, в детстве смотрел кино какое-нибудь там, еще старик Хоттабыч, где там идут все дети, у них шарики, и все, все. А еще ребенок, он сказал, я папа, смотрю, папа, почему? Вот у меня шарик, они вверху не поднимаются, не летят, а вот у них у всех шарики вверх. Папа говорит, вот там специальным газом их заправляют там, и вот этот, ну, какой-то гелий, не знаю, что там, чем за, ну, неважно, каким-то газом, который легче воздуха, и благодаря этому они держатся наверху. И так мне было печально, почему, ну, в наше время такого газа нигде не было, то есть, вот, сейчас это тоже есть, но тогда этого не было. Вот, и вот мне то же самое, кажется, вот в этом, это тоже есть некое подобие человека, что вот, пока человек наполнен только своим духом, он напоминает шарик, который наполнен обычным воздухом. То есть его можно подбрасывать, он будет взлетать. Если сильно подбросить, он, может быть, далеко взлетит. Но как бы он далеко не взлетел, несколько метров, и он снова опускается назад. Но стоит этот шарик наполнить вот уже этим газом, и он уже улетит. Далеко-далеко. Вот. Вот так же и человек. Пока я пока мои усилия, пока мой дух, это мой дух, пока я сам как бы вот живу и действую, далеко мне не подняться. Но как только я вступаю в контакт с Богом, как только я начинаю стяжать благодать Святого Духа, то она начинает делать со мной то, чего я сам бы никогда не сделал. И я действительно, ну, я не знаю... Я думаю, что многие из нас понимают, что в жизни было нечто такое, я имею в виду люди, вот, которые все-таки как-то стараются жить верой, что без Бога бы никогда не сделал бы. Не сделал бы. Я точно по себе знаю, что если бы не... Я не хочу сказать, я отлично понимаю, как мало я достиг, я отлично знаю, что многие свои грехи там и так далее, и так далее. Но я отлично знаю, что если бы не благодать Святого Духа, которую получаю в таинствах, то сейчас бы я был бы, наверное, алкоголиком не анонимным, самым таким нормальным. И не только это, просто я знаю свое прошлое, уж не интересно. Вот. Поэтому тоже здесь благодать. Ну, вот так вот кратко. Кратко, не кратко, а вообще не самое. Так, еще есть вопросы какие-то?
Батюшка, я тут по радио слышала, по радио Вера. По-моему, вчера вот упоминали родителей Иоанна Предтечи, вот, Елисавету и Захария. А за что их Ирод преследовал? Ведь он же был первосвященником, насколько я помню, Захарий.
Ну, вы знаете, насчет Захарии и Елизаветы вопрос непростой, потому что в Священном Писании насчет этого ничего нет. Это предание, поэтому я тут даже... Это предание, да, это устное предание, которое абсолютно даже не носит такого обязательного для веры характера, ну, благочестивое предание. Вот. А вообще, мне хотелось бы, знаете, о чем сказать сейчас несколько слов. Ну, просто вот оставшееся время. Ну, наверное, хотелось бы сказать о праздниках, которые у нас, да, в эти дни. А у нас какие праздники? В эти дни. Ну, во-первых, смотрите, у нас сколько праздников. Четверг у нас был день пророка Моисея. Да? В пятницу у нас были Захария и Елизавета вчера. Сегодня у нас чудо, воспоминание чуда архистратига Михаила в Хонях. И в понедельник у нас Рождество Пресвятой Богородицы. То есть про каждый из этих праздников можно что-то сказать. Вот. Ну, любой праздник, он для нас важен тем, что он что-то нам... Всегда надо в празднике найти что-то такое, что лично мне вот, важно в моей жизни. Ну, вот я так сейчас кратенько скажу, да, сколько успею. Ну, во-первых, пророк Моисей. Какая-то вот существует, ну, не то, что несправедливость, ну, все-таки, на мой взгляд, в какой-то степени печальная такая вещь, что у нас очень много величайших святых, которые никто особо празднования не знает. Потому что если взять Моисея, то это такой великий человек. Это такая глыбище, можно сказать, ветхозаветного мира. Вот вообще, если брать ветхозаветных святых, то у нас, пожалуй, вот один только пророк Илья. Вот его все знают, день пророка Ильи, празднуют всегда. Но другие пророки, они проходят незаметно. Я понимаю, что после Ветхого Завета прошло много веков, и сейчас у нас есть святые, которые нам поближе, но тем не менее, говорить о Моисее, все-таки хочется, чтобы этот день не проходил незамеченным. Вот, во-первых, Моисею благодарны Библия, да, наша книга, первые пять книг Библии, пятикнижие, написано Моисеем. То есть это те пять книг, которые лежат в основе всего учения человека о мире. Именно от Моисея мы узнаем о сотворении мира, о грехопадении, об Адаме, Еве, о потопе, об Аврааме, Якове, Исааке. Вот, ну, то есть вся вообще священная история, основа священной истории ветхозаветная, она вся написана Моисеем. Моисей был человек, ну, как Моисей, вы помните, да, как он остался жив, да, все помнят, нет?
Не все.
Не все? Вот, но тогда я напомню. Дело в том, что еврейский народ жил в Египте, очень обильно размножался, вот, и... Египтяне решили, что если так и будет, то скоро они расплодятся так, что их станет больше, чем нас. Вот. И надо это дело как-то прекратить. Ну, их сделали, во-первых, их сделали рабами. Они стали рабами все и налагали на них тяжелейшие работы. Ну, думали, что это как-то ограничит их размножаемость. Вот. Но они все равно продолжали очень сильно размножаться. Тогда фараон вызвал к себе повивальных бабок, ну, говоря сегодняшним языком, акушерок, египетских, а повивальные бабки были все египтянки, и сказал им, что если у еврейской женщины рождается мальчик, его тут же надо, ну, как-то сделать так, чтобы он тут же при родах его придушить, не знаю, что угодно, но вот повелел это сделать. Но надо этим бабкам повивальным отдать должное, как сказано в Библии, что они боялись Бога, и они этого не делали. Вот. И за это Бог их всех наградил потом, этих бабок, что вот они этих детей спасли. Вот. Фараон видит прирост населения еврейского, не уменьшается, не уменьшается. Он опять вызвал этих бабок на собрание производственное. Говорит, что делать? Я вам что сказал? Что мальчики не должны у евреев рождаться. Вот, а вы что не выполняете поручение? Вот. Они слукавили. Они говорят, вы знаете, еврейские женщины рожают не так, как наши египетские. Они так быстро рожают, нас вызывают народы. Мы приходим, а там уже ребеночек родился. И как бы мы уже поздно, ничего не можем. Ну, в общем, так вот они как-то и продолжали делать. Ну, фараон, видя, что это не помогает, тогда принял решение что нужно просто убивать. Тогда дал приказ просто убивать, что мальчиков, которые рождаются в еврейских семьях, убивать всех. И вот в этот момент рождается Моисей. Рождается Моисей. Мать его не хочет, чтобы его... Ну, конечно, никакая мать не хочет. Мать пытается его спасти. Она прячется вместе с ним. Какое-то время укрывается. Но долго она укрываться не может. Видит, что рано или поздно все равно все это вскроется. И тогда она решает пойти, ну, молится, решает пойти на такой шаг. Рискованный, конечно. Она знает место, где купается принцесса. Дочка египетского фараона. Совсем юная девушка. Вот, и она надеется, что вот это девичье сердце окажется добрым, не жестоким. Она своего ребеночка укутывает, там, ну, как пеленочки, там все это кладет в корзинку, корзинку засмолила, и в камышах, в тростниках кладет вот туда, где будет, она знает, купаться дочка фараона. Ну, дочка приезжает со своей витой, свитой. Купается и во время своего купания обнаруживает вот эту корзинку. Ой, ну понятно, девушка совсем юная, видит, ребеночек маленький один, там кто это такой? Ну и объясняет, что это, наверное, какой-то мальчик из израильтян, который вообще-то должен быть убит на самом деле, потому что их всех убивают. Ну понятно, и сразу же, да как же убить, да ни в коем случае. Вот нет, нет, я его беру себе. И она его забирает себе. Вот, а там девочка, старшая сестра, Мариам, звали старшую сестру Моисея, она уже там заранее уже ведет наблюдение. Вот. И поэтому она тут же выходит и говорит: вы знаете, ведь ребеночку надо вскормить. Вам кормилица не нужна? Или мне что? Да, да, вот я вам найду кормилицу. Ну и мать становится кормилицей. То есть все нормально. И вот Моисей воспитывается при фараоне. И до 40 лет он живет как сын фараона. Получает великолепное образование, воспитание. Ну, все, сын фараона. Вот. Ну, вот в чем его достоинство, что другой бы человек, может быть, на его месте бы и радовался. Слава Богу, что когда мой народ там весь этот сидит в глубоком, можно сказать, в помоях, там, или, ну, в рабстве, там, и прочее, а я вот вырвался, так, а он не может, он не хочет отрекаться. Ну, и дать мать там тоже, она его воспитывает соответствующим образом, что не забывай, кто ты, от кого ты вышел. Вот, и Моисей, 40 лет ему, вот он ходит, и он смотрит, как страдает его народ, как мучаются люди. И вот в тот момент, когда он проходит мимо, один раз египтянин избивает израильтянина. Ну, Моисей, в нем вскипела кровь, он бросается на египтянина. Ну, сказано, убил. Ну, в Библии сказано коротко, и убил этого египтянина. Ну, конечно, звучит сильно, конечно, я не думаю, что он, может быть, хотел его убить сразу, вот, может быть, просто вступился, неосторожно ударил или еще что-то, но, в общем, он его убил. Конечно, испугался, потому что он понял, что какое бы положение он ни занимал, это головы ему не сносить, если обнаружится, все-таки все равно все знают, кто он есть, и что он из милости только сына фараона. Вот. Он египтянина этого прячет, закопал где-то втихаря, но думал, что все, никто ничего не узнает. Вот. На следующий день Моисей идет опять и видит, два еврея дерутся между собою. Ну, и тот, который сильнее, бьет, которого слабее. И он его останавливает, говорит: что ты делаешь? Ведь это же брат твой, зачем ты бьешь брата своего? А тот к нему оборачивает, говорит: а ты кто такой, что меня учишь? Вот. Может быть, ты и меня сейчас убьешь, так же, как ты вчера убил египтянина. Вот. Ну, Моисей понял, что об этом уже все знают. А значит, дойдет и до фараона, что надо бежать. И он бежит. Он бежит в пустыню, в общем-то, и начинает как бы служить с нуля. Потому что, ну, без ничего. Вот, что было, он даже не заходит во дворец. Вот что было на нем, бежит в пустыню. Но Господь его ведет. Вот он бежит в пустыню. В пустыне он видит девушки, две девушки набирают воду в колодце. Тут подходят пастухи, местные какие-то кочевники. Девушек этих отгоняют, как это они, видать, всегда это делали. А у них огромное стадо. И говорят: пока стадо своим не напоим, вам воды не... Ну, девушки что-нибудь сделать. Им надо ждать, пока они напоят все свое стадо. Это долго, я думаю, ждать. Вот. Ну, Моисей, как истинный рыцарь, вот, вступает из-за этих девушек, прогоняет этих пастухов и дает им набрать этой воды. Сам идет дальше, но девушка возвращается к своему отцу, Иофору. Иофор удивляется, говорит, а что-то вы сегодня так быстро воду набрали, вы же всегда подолгу, обычно всегда там эти пастухи вам не дают. А они говорят, да, сегодня, что, не было сегодня этих пастухов, что ли, которые никогда вам не дают набрать воду? Они говорят, да были, но какой-то египтянин проходил, и он за меня вступился, прогнал пастухов и мне помог. Отец говорит, ну зови, ну что же, он говорит, надо его домой пригласить, может он утик пригласил домой. Ну и Моисея приглашает в дом, и Моисей останавливается в этом доме. Останавливается надолго. То есть через какое-то время он женится на одной из этих девочек на Сепфоре. Вот. И, в общем-то, начинается его такая достаточно хорошая жизнь. Все хорошо, он пасет стада, у него рождаются дети. То есть, казалось бы, все нормально. Человек уже жизнь уже состоялась, и, наверное, им больше ничего в жизни не надо. Вот так вот в жизни бывает, тебе ничего не надо. Вот, тебе кажется, что все, что мне в жизни нужно, у меня уже есть. Дай Бог спокойно встретить старость. Но в Библии часто бывает такое, что когда человек думает, что уже спокойно встретить старость, говорит ему, Господь ему является, говорит, нет, дружок, тебе еще есть кое-что сделать. Рано ты уже решил заканчивать. И вот поэтому Моисей пасет овец. Ну, я не знаю, в Египте же кто-то из вас был, наверное. В наше время все в Египет ездят. Вот. Это основное, два, Турция и Египет, два места, куда люди ездят. И обычно, кто ездит в Египет, обычно ездит на экскурсию на гору Синай. Потому что, ну, если кто-то из вас поедет в Египет, я думаю, что, я надеюсь, это как бы сейчас это я слышал, вполне доступно, то и будут экскурсии на гору Синай, обязательно надо съездить, потому что там не везде возят. Ну, я знаю, любая туристическая поездка в Египет. На гору Синай, как раз на то место, где произошло это чудо, когда Моисей пас своих овец и вдруг видит куст. Загорелся, и горит куст. Горит и не сгорает. Горит каким-то странным пламенем. То есть, с одной стороны, весь куст охвачен огнем, а с другой стороны, листья, находящиеся в этом огне, остаются зелеными, и куст не сгорает. Он не может понять, что это за такое заявление. И вот он подходит и слышит голос. Моисей, сними обувь с твоих ног. Место, на котором ты находишься, священно. На Востоке было принято, вот в момент, ну, мусульманы сейчас так они развиваются. Вот, он снял сандали, встал на колени. Ну, и Господь ему говорит, что ты пойдешь в Египет и выведешь мой народ из рабства. Вот, Моисей это не входило в его планы. Вот. Тем более, что он чувствует, что он совсем не тот человек, который должен быть вождем народа. Видимо, судя по всему, Моисей еще был... Господь вообще очень часто избирает человека, который на первый взгляд совершенно не подходит вот для того избрания. Вот как бы кажется, что да, вот я бы избрал бы кого-то другого. А вот Господь выбирает такого, на которого меньше всего можно подумать. Вот Моисей, видимо, кроме всего прочего, у него еще был какой-то дефект речи очень серьезный. Ну, какой дефект речи, я не знаю. Может, заикался, может быть, там какой-то не выговаривал какую-то букву. Но, потому что он был косноязычен. Ну, косноязычен, значит, вот что-то было. И вот Моисей говорит, Господи, ну я же косноязычен. Меня нельзя, народ не послушает меня. Я не смогу народу, ну что, для того, чтобы быть вождем народа, надо уметь хорошо и красиво говорить. А если человек не может говорить, то какой же он вождь? И он говорит, я же не смогу, я косноязычен. Господь говорит, ничего, у тебя есть брат Аарон, который вполне хорошо говорит. Вот он будет с тобой везде и всюду. Ты будешь все, что нужно сказать народу, ты будешь говорить Аарону, а Аарон будет от твоего имени говорить всему народу. Вот. Ну, в общем, короче говоря, как Моисей не упирался, знаете, я просто так и не думал очень долго говорить про Моисея. Это очень интересная тема, и когда хотелось бы поподробнее, может, об этом поговорить, но время уже наше истекает. Вот. Я просто хочу сказать, что, ну, и я думаю, вы многое это знали и читали, Моисей вывел все-таки народ из Египта, вывел после больших трудностей, там это все, это отдельный рассказ, и долго можно об этом рассказывать. Моисей вывел народ из Египта, Моисей перевел народ через Красное море, как посоху. То есть, действительно, этот человек совершил потрясающе, но это даже не самое главное, что он вывел народ из Египта. На 50-й день после выхода из Египта, на той же самой горе Синай, на той же, где вот ему явился Господь, Господь призвал его, ему были даны заповеди, ему был дан закон. И вот те 10 заповедей, которые сегодня никто не отменял, они по-прежнему остались у нас, эти 10 заповедей были даны Моисею. А народ, и в чем была еще сложность? Ведь Моисей, понимаете, ведь он народ израильский. Это был народ уже безнадежно испорченный рабством. То есть это народ, который уже провел не одно поколение в рабстве. А рабство страшно тем, что оно вырабатывает у человека психологию соответствующую. И поэтому народ постоянно роптал. Моисею постоянно приходилось сталкиваться с неудовольствием народа. Как только они вышли в пустыню, ну вроде вышли на свободу. Хорошо, радоваться надо. Ну да, сначала радость, а потом выясняется, что свобода-то она не такая уж комфортная. А что есть, что пить, что постоянно, что выйдя на свободу, люди постоянно сталкиваются с очень большими трудностями. И вот эти, как только они сталкиваются с этими трудностями, они снова на Моисея начинают все роптать, снова начинают на него, как сказали бы сегодня, наезжать. Что ты, куда ты нас вывел? Ты вывел нас с голоду умереть. Мы жили в Египте, так хорошо мы жили в Египте. Да, мы были рабами, но зато у нас было вдосталь пищи. У нас были котлы с мясом, которые мы ели, там все прочее. То есть, а сейчас мы питаемся там, не пойми чем. Вот, то есть это постоянно вот этот ропот, который шел, и Моисею снова Господь посылал всякие чудеса. Ну, потом манну небесную, мы сами знаем, что Господь питал. То есть, но вот это отдельная тема. Это книга «Исход» Библии, которая рассказывает подробно все, что пришлось. 40 лет ходил Моисей со своим народом по пустыне, пока дошел в землю обетованную. 40 лет, хотя, ну, что там ходить-то? Там, вообще-то, Египет и Израиль, ну, даже на современных видах транспорта понятно, что это совсем близко. Но если даже идти пешком, ну, наверное, я думаю, если человек пешком пойдет, ну, недели две дойдет. Может подумать, что то есть, это же пограничная территория Египет и Израиль. Вот. Но почему 40 лет? Потому что когда Моисей привел народ к границе, а граница была Иордан, вот как за Иорданом начиналась уже земля обетованная, когда Моисей привел к Иордану, он посылает разведчиков, чтобы они посмотрели, что там. Разведчики пошли, посмотрели и вернулись с паническими настроениями, потому что они увидели, что земля, куда они должны были прийти, она там очень сильные народы, укрепленные крепости, очень люди сильные, вооруженные. Они вернулись такими полностью с пораженческими настроениями. Говорят, не, нам туда, там нечего делать, там вообще нас забьют в момент, там силы неравные. И хотя был среди них один, вот среди два было, Иисус Навин и Халев, два человека, которые были не струсили, которые говорили, пойдем, мы не должны ничего бояться, с нами Бог, чего мы боимся? Мы завоюем. Опять же, вот то, о чем я говорил, о благодати. Потому что да, если воевать будем мы против них, они нас, конечно, раздавят в момент. Но ведь на нашей стороне Бог, с нами будет сам Бог. И поэтому нам нечего. Нас Господь сюда привел. Нас Господь послал. Поэтому идем. Но большинство людей начало роптать обратно на Моисея. Стали, вот куда ты нас привел, там все прочее. Мы вот так хорошо жили в Египте. А тут всю эту ману твою едим, которая нам же вот здесь вот надоела. Вот. Мне там, знаете, там еще есть такая деталь, она немножко умиляет. Они говорят, вот мы в Египте, вот тут же мана, которая в Египте мы ели, они перечисляют, что ели, мы же ели там репчатый лук. То есть, видать, там витаминов не хватало в пустыне, а в Египте был репчатый лук, то есть, так, величайшее лакомство. Ну, в общем, кончилось все тем, что Господь прогневался на Моисея, ну не на Моисея, а на народ, и сказал Моисею, что за то, что вот народ так себя ведет, да, этот народ не завоюет землю обетованную. Поэтому уходите обратно в пустыню и будете ходить по пустыне, пока не вымрут все, кто вот кто сейчас взрослый, кто родился в рабстве. То есть вот этот народ, он не способен войти в землю обетованную, потому что они в душе рабы. Вот когда сменится полностью поколение, и уже повзрослеют те, кто уже родился на свободе, уже во время их, вот они завоюют. И действительно, так оно происходит. Кстати, интересно, вот когда человек делает что-то без воли Божией, тут получилось все наоборот. До этого струсили, а теперь среди евреев нашлись некоторые, говорят, нет, так мы не согласны, пойдем, завоюем там все. Вот. Моисей говорит, ну теперь уже не надо. Надо было раньше, когда Бог благословлял, а теперь не благословляет, ничего не получится. Но, тем не менее, какая-то группа достаточно большая отделилась от всех и пошли завоевывать эту землю ханаанскую. Ну, тут же их там разбили всех, и в пух и прах, и какие-то остатки только спаслись, потому что уже благословения Божия не было. Вот. Ну, и только спустя 40 лет, они вторично подошли к Иордану, это уже был совсем другой народ, понятно. Это был народ свободный, это был народ, ну, может быть, только старички какие-то оставались еще из тех. За 40 лет, конечно, не все умерли, что там были, но старички были. И возглавлял их Иисус Навин, уже тот самый, кто не побоялся тогда. Он ходил на разведку тогда, но тогда он ходил совсем молодым, ему было лет, наверное, 18-20, ну, 40 лет, значит, лет 60, наверное, ему было теперь, то есть мужчина в расцвете сил, вот, и, ну, а Моисей, ну, вы знаете, Моисей умирает, Моисею не дано было войти на землю обетованную, но, вот, вы знаете, ну, он где-то тоже, Господь сказал, что, и он тоже проявил где-то в какой-то момент, он был, то есть ему было надо только подняться на гору и посмотреть своими глазами, вот, но вот, знаете, я просто возвращаюсь, я так говорил, что мне все, Моисей, может говорить бесконечно, конечно, я вообще честно сейчас два слова скажу о Моисее, потом буду говорить про Рождество Богородицы, про все остальное, но вот как-то видите, увлекся, потому что я очень люблю ветхозаветные истории, очень их люблю, они такие все трогательные, вот, но вот мне что в Моисее особенно дорого из всего, что мы о нем читаем. Был момент, когда Господь разгневался, ну, очередной раз израильтяне прогневали Бога, и Господь разгневался на народ и сказал Моисею, «Жалею я, что избрал этот народ, и жалею, что вывел их из Египта. Вот. Недостоин этот народ того, чтобы вот, быть моим народом. Поэтому отойди в сторону, подальше от этого народа, и я низведу огонь с небес и уничтожу весь этот народ. А от тебя я произведу новый народ, который будет моим народом». Вот. И Моисей говорит, Господи, если так ты судил, то и меня уничтожай вместе со всеми. Что он говорит, что если ты решил уничтожить этот народ, то и меня вычеркни из книги жизни, но я не хочу отдельного народа. Ну и тогда Господь уже отменяет. Ну понятно, что Господь проверял Моисея, насколько... но вот именно... вот, да, но понятно, что другой бы, может быть, тот сказал... Вот, отошел бы сразу, от меня новый народ произойдет. Но вот и Моисей был искренен совершенно, что или я спасаюсь, так сказать, вместе со своими братьями, или погибаю вместе со своими братьями. Вот эта любовь его к своим людям, к своему народу, вот тогда была, в общем-то, решающая, что нежелание спасаться отдельно от других. Вот, все, время стекло.